Вести ФМ. Москва 97.6. Санкт-Петербург 89.3. Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Мы снова в эфире. В Москве 8 часов почти 8 минут. Как у нас со связью? Все в порядке?
Да, в порядке. Вот еще буквально два слова скажу по предыдущей теме, а потом по просьбам слушателей тему поменяем. Вот некоторые пишут, что же это вы так вот на радио разжигаете такое социальное противостояние. Вы знаете, вот если вы возьмете соцсети, интернет, вообще публикации и другие разные места коммуникации, то вы там увидите только одно. Рассказ про то, как все несчастные должны теперь устроить протест, потому что как-то не так помогают им. И я вот этого принять и понять никак не могу. Ну, не могу, понимаете? Потому что у меня перед глазами все, начиная с конца 80-х. И все 90-е перед глазами. И 2000-е. И я точно понимаю, что никогда еще страна не оказывала такого объема помощи и не была настолько готовой и отмобилизованной перед вызовом вот этого вот большого мирового кризиса, как сейчас. И я считаю, что вот такие все пропальческие крики снижают эту мобилизацию и наносят ей ущерб. И я буду с этим просто бороться. Вот и все. Это моя позиция личная. Она очень простая. Она очень простая. Здесь нет никакого второго дна. Никогда я не утверждал, что у нас предприниматели и бизнесмены – это сплошь жулики. Это неправда, это вранье. Там большое, огромное количество людей, которые работают честно. Но и большое количество людей, которые не работали честно, а теперь хотят, чтобы за них платили зарплату рабочим. Уже обсуждали же это. Все очень просто. Если ты платил зарплату, иди в банк, получай беспроцентный кредит на эту зарплату, предъявив документы. И если тебе банк отказывает, вот с этим мы готовы разбираться. В какой банк вы обратились, предоставили все положенные документы, а вам отказали. Мы готовы с этим разбираться. Просят меня...
Ну что, перейдем к другой теме.
Да, просят меня слушатели поговорить более подробно по поводу той темы, которая вчера у Владимира Соловьева в программе «Вечер» затрагивалась. О исторической памяти и о тех поправках в Конституцию, которые предлагаются, и которые мы обязательно будем голосовать. Очень важная тема. Я уже говорил в программе «Формула смысла» вот по поводу этого события в Праге и действий этого старосты, на которое никак, кстати, государственные власти не отреагировали, и чешская общественность никак не отреагировала. Поэтому я не хочу сводить это все к ответственности одного этого старосты безумного, который по тем расследованиям, которые я видел, еще и находится в связях и зависимостях с очень определенными институтами американскими, работающими с общественным мнением и работающими против нашей страны. Но к ответственности одного этого старосты я сводить ситуацию не хочу. Все, на мой взгляд, гораздо глубже и серьезнее, потому что и все общество чешское промолчало, еще раз говорю, и власти реально промолчали. Кстати, из последних новостей здесь хочу обратить ваше внимание, что министр обороны России Сергей Кожугетович Шойгу обратился к своему коллеге чешскому с просьбой передать памятник Коневу нам в Россию. За наш счет мы готовы были все это вывести. Значит, Министерство обороны сказало чешское, что они не уполномочены, не могут, это не их епархия, это все находится, значит, в собственности местных властей. И вот здесь последняя новость я видел, что и МИД Чехии тоже не хочет отдавать этот памятник. Ладно, сочтемся, разберемся, что называется. Вот. Но важно Важно ведь понимать, что это элемент, фрагмент, кусочек серьезной идеологической борьбы, идеологического противостояния. Каковым, в общем-то, была и Вторая мировая война, и наша Великая Отечественная война. Я вчера говорил об этом, скажу еще раз и попытаюсь это все пояснить и ответить тоже на ваши вопросы, которые у многих есть. Я вообще считаю, что неверно определять эту войну там, как противостояние капитализма и коммунизма, как противостояние Гитлера и Сталина. Надо назвать вещи своими именами. Германия и Запад, и Европа, объединенная Германией, объявили нам расовую войну. Первую расовую войну. Потому что воевал с нами, напал на нашу страну европейский сверхчеловек, которому привела вся линия культуры, философии Западной Европы за последние 300 лет. Да, он сконцентрировался в германском сверхчеловеке. Но война была ведь за то, что за нами не усматривали право на жизнь. Немецкие сверхлюди имели абсолютное право, как они считали, приписали себе абсолютное право уничтожать расово неполноценных, к которым мы все с вами относились, и наши предки относились именно к расово неполноценным. И в этом была суть всего этого конфликта. Европейский сверхчеловек пришел разобраться, решая вопрос жизненного пространства с расово неполноценными русскими, татарами, кавказцами, башкирами, евреями, всеми, кто жили здесь у нас. И этот сверхчеловек, у которого была сверхволя, который был освобожден от химеры, называемой совестью, этот сверхчеловек состоял не только из одних немцев, это была вся Европа. Вот вчера Карен Георгиевич Шахназаров очень подробно описал условия противостояния, когда европейская объединенная экономика в два раза с лишним превосходила нашу, советскую. По численности населения превосходство тоже было на их стороне. С учетом того, что мы должны были фактически держать значительные средства и силы еще на двух фронтах. На Дальнем Востоке против Японии и на Кавказе против Ирана и Турции. И вот эти наследники европейских сверхлюдей начинают проталкивать нам такие вещи. Там, знаете, Советский Союз не был готов к войне. Сталин не подготовился к войне. Мне вот интересно. А кто из вас сражался с Гитлером хотя бы так, как наша Брестская крепость? Ну, назовите мне одну историю, одну битву из всех европейских стран, которые легли под Гитлера, соразмерную истории Брестской крепости. Нет такого. Я утверждаю, что моральная победа и победа нашей воли была сформирована тогда уже, в первый месяц, когда вы не смогли, сверхлюди, взять Брестскую крепость, не говоря уже о Ленинграде, Сталинграде и Москве. Наша страна готовилась к войне и оказалась готова, как в военно-техническом смысле, а главное, в морально-волевом. И здесь те, кого вы считали неполноценными, превзошли вас и моралью, и духом, и волей. И этого вы никогда простить не сможете. Именно поэтому вы сносите памятники нашим героям у себя. Потому что они вам напоминают о том, как рухнул европейский сверхчеловек. Поэтому вы их сносите. Потому что вы не хотите помнить о том, кем были ваши предки, как они возомнили себя сверхчеловеком, равным Богу, и как они пришли разбираться с неполноценными варварами. И что из этого получилось? Вот этой правды вы знать не хотите. Вот эта вот концепция, русские победили за счет генерала Мороза. Ну давайте разберем, давайте разберем. У нас был очень серьезный противник. Против нас был немецкий генеральный штаб, состоявший из лучших военных специалистов того времени в мире, которые понимали, что они планировали, которые очень хорошо понимали, что их единственный шанс – это молниеносная война, это тот самый блицкриг. Поэтому вся кампания 41-го года против Советского Союза была построена так, и она должна была увенчаться успехом, чтобы в конце октября, самое позднее, взять Москву. На весь мир Гитлер объявил, что он 7 ноября в Москве будет проводить германский парад победы в годовщину Октябрьской революции. Немецкие военные будут парадом идти по Красной площади. Это было объявлено на весь мир. И весь план войны, весь план кампании 41-го года был заточен и построен на том, что война должна закончиться, и Москва должна быть захвачена не позже конца октября 41-го года. И это не случилось. Они не смогли. И вы после этого говорите, что моя страна была не готова к войне, после того, как все вы легли под эту же самую гитлеровскую армию за неделю и сам максимум за месяц. Вы это будете обсуждать? А потом генерал Мороз. Конечно, потому что гитлеровский генштаб считал, что в октябре война закончится. А зимой гитлеровские войска будут сидеть в теплых русских домах, а русских неполноценных варваров можно будет уничтожить, в крайнем случае выгнать на мороз. Пускай там дохнут. А немецкие и европейские солдаты будут сидеть в теплых русских домах во время зимы. Воевать зимой они не собирались. Они считали, что уничтожат и завоюют нас за лето и начало осени. И вы нам будете рассказывать, что мы оказались к чему-то не готовы? Вы нам будете рассказывать о генерале Морозе?
Ну вот Александр пишет, извините, а говорят, что Советский Союз не подготовился к войне, те же люди, которые утверждают, что Гитлер чуть-чуть опередил Сталина в нападении?
Ну давайте, пересказывайте мне домыслы предателя Суворова. Давайте, пересказывайте. Есть все документы, если говорить там о Польше и о 39-м годе, вот, но мой старый товарищ еще по университету, очень хороший историк Олег Айропетов, там несколько статей написал, разбирая лето 39-го года подробно. И как Польша до последнего момента надеялась на то, что они вместе с Гитлером пойдут воевать против нас. Как Польша отказала и Франции, и Великобритании в том, чтобы пропустить советские войска через свою территорию. О чем вы говорите? Но это все, понимаете, это очень важные исторические факты. Я же сейчас обсуждаю самое главное. Мировоззрение и концепцию. Не нашу память они стирают. И нашу память вообще стереть невозможно. Более того, когда мы вернули себе суверенитет после 90-х годов, мы медленно вычищаем курсы преподавания истории, культуру нашу медленно вычищаем от привнесенного сюда в период внешнего управления со стороны Запада нами в 90-е годы. Но мы это все вычистим. Вычистим. Они прежде всего меняют свою память. Они не хотят помнить о том сокрушительном фиаско, которое потерпел европейский сверхчеловек. И потерпел он это фиаско от тех, кого он считал низшей расой. Тех, кого он считал вообще недостойными к существованию. Вот это они хотят забыть. И если европейский сверхчеловек не сложился и обанкротился под германским началом, ну хорошо, есть такой сверхчеловек под американским, англосаксонским началом. Все то же самое. Но для того, чтобы этот сверхчеловек сформировался, надо забыть, как он один раз был уже уничтожен этими самыми русскими. Русские, я здесь говорю, не в этническом смысле этого слова, а в культурно-историческом. Поэтому им так важно убрать памятники. Потому что это памятники, напоминающие, простите за тавтологию, о поражении и смерти европейского сверхчеловека, созданного веками европейской культуры. Да, Оль?
Ну вот я смотрю, тут пишут, и сейчас Европа лучше живет, написал нам человек, который, к сожалению, не подписался.
Так а вы это к чему? Лучше, хуже, я вообще не хочу это обсуждать. Это бессмысленно. Это бессмысленно. Обсуждать. Тем более у нас свобода передвижения. Человек же ищет, где лучше. Я только хочу обратить ваше внимание на то, что происходит в условиях кризиса с теми, кто возвращается. Но одно дело туристы. Хотя вот я тут там видел материалы, даже сегодня переопубликовал у себя в соцсетях. Были такие, которые 17 марта уезжали по дешевым путевкам. Мы всех их возвращаем. Но хочу обратить ваше внимание на вчерашнюю позицию председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина. В первую очередь мы будем возвращать тех, кто выехали до 2020 году. Что это значит? Там сейчас порядка 35 тысяч зарегистрировавшихся обратно на выезд. А это значит, что огромное количество из них это те, кто уехали довольно давно. И теперь почему-то захотели вернуться. У меня есть даже подозрение, почему. Потому что вот интересная публикация сегодня, я утром увидел, ночью Маргарита Симонян опубликовала. Я сейчас вам зачитаю. Люди умирают в коридорах отделения скорой помощи еще до того, как до них успеют дойти врачи. У каждой медсестры столько пациентов, что пока она дойдет до следующего, у него нет пульса. Один человек умер, потому что от его аппарата ИВЛ отошла дыхательная трубка, а поправить ее было некому. Вся ночная смена медсестер отделения скорой помощи устроила сидячую забастовку и отказалась работать, пока им не обеспечат подмогу. В коридорах лежат люди даже на ИВЛ, других мест нет. Всех, у кого симптомы вируса, сразу определяют как зараженных ковидом, потому что ждать результатов тестов нужно несколько дней. Еще месяц назад зараженных было всего 300, а сейчас уже 20 тысяч. Внимание, это сводка CNN по Детройту, по одному только американскому городу. Сводка CNN, ни RT, ни Спутника. Не мои придумки. Это сводка CNN.
Ну и вчера же, по-моему, тоже CNN давала информацию о том, что граждане США отказываются лететь из Ливана домой, заявив, что в Бейруте безопаснее.
Да. Я понимаю, почему наши многие уехавшие за лучшей жизнью, в том числе и не в турпоездку, теперь хотят вернуться и возвращаются. Всех примем. Это сказал вам и президент, и премьер. Всех примем. Потому что это наш русский подход. И наше русское мировоззрение. Всех примем. Это я просто тем, кто рассказывает про то, как там лучше жить. Ни один раз вот, в формуле смысла я обсуждал, что значит лучше. с начала 80-х годов весь золотой миллиард свое сверхпотребление формировал за счет сверхдолга, который является неотдаваемым и абсолютно преступным.
А можно я вот сообщение зачитаю? Мне кажется, это очень важно для иллюстрации и для понимания, как у них и как у нас. Вот только что пришли сообщения о том, что Boeing может сократить 10% персонала, чтобы урезать затраты на оплату труда в условиях кризиса, вызванного пандемией. Об этом пишет Wall Street Journal. Предлагают сотрудникам досрочный выход на пенсию или увольнение сотрудников в недобровольном порядке. Речь идет о 10% персонала.
Да, но это же бессмысленно обсуждать. Да, все равно же есть еще... У них увольнение, это не то, что у нас увольнение. Вот у них увольнение, это же увольнение. Вот здесь я сказал про кредиты.
А мы сейчас должны уйти на новости, и сразу после вернемся.
Давай уйдем.
Формула смысла. С Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Мы снова в эфире. В Москве 8:35. Средства связи 5533 Вести плюс 7-900-376-363 для ваших вопросов, для ваших комментариев. Татьяна написала: Дмитрий, как же целебно ваше слово правды. Лежу в коронавирусной больнице, еле дышу, но чувствую, как важны ваши сегодняшние слова. Мы желаем вам, Татьяна, скорейшего выздоровления. Поправляйтесь.
Держитесь. Держитесь, Татьяна. Все будет хорошо. И у нас в целом все будет хорошо. Много вопросов задают, и много интересных и важных. Буквально вот за эти 20 минут больше 100 сообщений. И я на все, наверное, не успею, конечно, ответить. Это сложно и невозможно. Но постараюсь на какие-то вот ключевые. Хотя практически надо на все вопросы отвечать, потому что практически все вот эти сообщения очень такие содержательные и толковые вопросы, в отличие там от предыдущего часа. Вот написали из Татарстана. К вопросу о готовности к войне. В прошлом году исследования ВОЗ опубликовали готовность стран к пандемии. США первое место, Россия 63-е. Вот и давайте поговорим о готовности к эпидемиям. Да, это очень... Я люблю проводить параллели. Никогда по материалу и по фактам история не совпадает, но по логике очень часто события исторические воспроизводятся. Здесь вы... правы, Олег из Татарстана это
написал. Да, даже вам могу продолжить этот рейтинг. На втором месте Великобритания, Испания на 15-м, на 31-м Италия, на 51-м Китай, на 63-м Россия по готовности к пандемиям.
И вот они все нам рассказывают про то, что мы были не готовы к войне. Понимаете? Вот. А они оказались очень готовы. Все поздавались. И оказались очень готовы. Вот, Дмитрий, чехи были слишком слабы против немцев, как и прочие слабы поодиночке. Та же Франция. Так они же сдались, понимаете? Они сдались. Они даже не попытались сражаться. Вот вы о Франции. Я, опять же, вчера это в программе говорил. Мы относимся очень хорошо и относимся как героям к... пилотом эскадрильи «Нормандия-Неман» французским. Но сколько их было? Это несколько десятков человек. А сколько служило в дивизии «Шарлеман», которые Рейхстаг и бункер Гитлера до последнего защищали в мае 45-го? Вот вы говорите о Франции. Французы после войны своих женщин, мужчины французские, брили наголо, сублимируя свою трусость и утверждая, что они побрили их наголо, потому что, дескать, кто-то из них там спал с немцами и как-то с ними сожительствовал. И побрив им головы наголо, и устроив им коридор позора, французские мужчины считали себя, какими-то праведниками, наверное. И давайте посмотрим на нас. Потому что наши солдаты, которые возвращали нашу землю, освобождали наши села и города от оккупации, приходили и просили у женщин в оккупации прощения за то, что не смогли их защитить, за то, что оставили их. Понимаете разницу? В совести, в морали, в нравственности. А я утверждаю, это то, на чем мы действительно победили на самом деле. Мы очень хорошо понимали, что эта расовая война будет. И жертвы коллективизации, жертвы индустриализации нужны были для того, чтобы мы технически были не слабее. И мы оказались технически не слабее путем огромных жертв. Но морально, духовно, нравственно мы оказались сильнее. И вот поэтому они сносят эти памятники. Они боятся этой нравственной и моральной силы. И не хотят помнить, и знать об этом не хотят. Вот в чем суть вопроса, понимаете?
Ну вот слушатель пишет, я согласна, я только хотела об этом сказать, о том, что после окончания пандемии Трамп объявит, что только США достойно вышли из этой ситуации. Но у него уже обозначены, так сказать, возможные успехи этой победы, да, 200 тысяч он назвал, потом, правда, сократил до 100, насколько я помню. Вот если будет меньше, будет говорить о большой победе.
Да. Бог с ним, с Трампом. Он будет говорить то, что он говорит. Он будет говорить каждый раз разное. Вот мы тоже у Володи говорили об этом, там, про Луну, претензии о том, что космос американский. Ну да, хочет построить новый большой лохотрон. Не получится создать в Америке новый лохотрон. Поэтому не получится. Тут можно даже ничего не обсуждать. По поводу этого самого космоса. Потери в первые дни и месяцы войны – это тоже план подготовки к войне. Понимаете, вот вы повторяете мантры либеральные по этому поводу. Большие были потери. И много людей оказалось в окружении. Кто-то сдавался, а кто-то пробивался к своим, не сдаваясь. И таких было большинство. Большинство, понимаете? В этом смысле мы ведь победили не только гитлеровцев, и других европейцев, которые примкнули добровольно под его крыло и пришли к нам воевать. Мы победили и наших предателей, власовцев, и бандеровцев. Тоже нужно помнить об этом. А потери в первые дни войны, наверное, наверняка были ошибки, и была в чем-то и неготовность. Но тот план, который немцы применили в начале войны, начиная от внезапности нападения и заканчивая сверхконцентрацией механизированных бронетанковых войск на отдельных узких направлениях. И вот эти вот молниеносные прорывы, то, что мы в конце концов смогли это сдержать, мы сделали то, что не удалось никому в мире. Никому. И по расчетам гитлеровцев и нам не должно было удастся. Потому что все их расчеты показывали, что у них стопроцентно успешный план выигрыша кампании 41-го года. И парад 7 ноября в Москве на Красной площади гитлеровских войск – дело решенное. Вы думаете, там что, с другой стороны, дураки сидели, что ли? Лучшие военные умы Европы, покорившие всю Европу до этого. Вот с кем мы имели дело. Отнюдь не с дураками, а с суперпрофессионалами в этой сфере. Да.
Смотрю, много просто сообщений, да.
Да, смотрю сообщения.
С ними разобраться.
Ну, а вот почему англосаксы выступили против европейского сверхчеловека? Потому что поспорили о царе горы. Кто будет возглавлять пищевую цепочку, поспорили. Потому что образцом сверхчеловека европейского должен был быть немецкий человек. Это утверждал Гитлер. А Британия считала, что англосаксонский. Кто будет наверху пищевой цепочки? Об этом был спор. Не договорились. Вот и все. Кстати, Гитлер не скрывал, что российские, собственно, идеи во многом были взяты им из Британии. Это публично известный факт.
Ну, тут удивительные вещи люди пишут. Иногда просто, честно говоря, просто очень сложно вообще на это не реагировать и такие вещи читать. Еще раз хочу обратить внимание, какой ценой остановили, а могли бы меньше людей потерять, пишет нам слушатель.
Ну, понятно, да. Сидя на диване, можно рассуждать обо всем этом. Можно. Вот. Мои только 2 деда не рассуждали. Вот. Ушли и прошли всю войну. И ваши, наверное, тоже. Вы бы им это рассказали.
Сергей нам пишет, проголосуйте в эфире, кто за то, чтобы продолжать принимать туристов, и кто против. Сергей, вы понимаете, что многие люди, которые оказались за границей, которые теперь возвращаются сюда, в Россию, наши люди, наши соотечественники, многие туда поехали не отдыхать, кто-то поехал лечиться, у кого-то там болели родственники, кто-то поехал на похороны, Сергей. Эти люди должны вернуться в свою страну. Вам так не кажется? И наша страна делает все для того, чтобы наших людей вернуть сюда. Даже вот в этих сложных, крайне сложных условиях.
Правильно, правильно делаем. Только так и должны делать. Только все это должно быть организовано строго и по плану, что называется. А те, кто приедут, должны жесткий карантин 2-недельный выдерживать. Жесткий. И то, что Москва сейчас, вот, например, те, кто на карантине, то есть те, у кого был обнаружен вирус, или те, кто взаимодействовали с тем, у кого есть вирус, их родственники и приехавшие, то, что у них жесткий карантин и жесткий контроль, и очень большие штрафы, это правильно. И всех, кого мы вывезем и вывозим, должны находиться в этой ситуации. А своих мы не бросаем. Вы, еще раз говорю, вывезем всех, кто захочет. И это правильно. Другого подхода у России быть не может. Иначе мы будем не Россией.
Так, еще из вопросов. Просто они летят очень быстро, и даже очень сложно сфокусироваться хотя бы на одном сообщении от слушателей. Я пытаюсь копировать, честно вам скажу, в Word, просто для того, чтобы не потерять какие-то. 553-300 +7 903 176 363. Ну что, времени у нас на самом деле не так много остается. 53 минуты мы должны будем закончить и уйти на рубрику и новости начала часа. 553-300 +7 903 176 363. Это средство связи для ваших вопросов и для ваших комментариев. Что же вы все обещаете всех принять, нам тут пишут. У меня нет ни одного знакомого, кто бы поддерживал эту инициативу.
Ну, я сочувствую вам и вашим знакомым. Просто сочувствую. Ну, что я здесь могу сказать? Вот пишет человек, Али он назвался. Вы так говорите, такое ощущение, что только Россия выиграла войну. Это заслуга всего СНГ. Это заслуга советского народа, в котором, еще раз повторю, были, да, действительно, этнические народы всего Советского Союза. И жители Кавказа, и жители Средней Азии, и все национальности современной России, все сражались. Все.
Мне тут пишут, не выдумывайте, Ольга, они сами кричат на весь YouTube про пропадающие путевки, за которые уплачены в кавычках деньги. Слушайте, ну у людей были разные ситуации, понимаете? Как бы кто-то, возможно, уехал отдыхать, наверное, таких много. А у кого-то были какие-то личные обстоятельства, кто-то уехал на лечение. Но самое важное, что всех этих людей наша страна возвращает домой, потому что это наши соотечественники, это граждане Российской Федерации.
Разные люди есть, понимаете? Разные. И еще раз говорю, те, кто хочет вернуться, обладают таким правом, и они вернутся. Да, при жесткой организации, да, при карантине. Но они вернутся. Потому что это наши граждане. Ни один с Америки не выехал, потому что... Да, вообще объективная другая информация. в Нью-Йорке в аэропорту сидят люди, их вывозят. И все время появляются новые и новые. О чем вы? О чем вы?
Так, что нам тут еще написали?
Я пытаюсь читать огромное количество сообщений. Может быть, понимаете, люди вот обижаются, если не прочитаешь и не цитируешь, и не отвечаешь на вопросы. А с другой стороны, конечно, это требует времени. Невозможно одновременно читать и говорить. Это по легенде говорят, что Гай Юлий Цезарь умел это делать, но, простите меня, родные радиослушатели, я не Гай Юлий Цезарь, поэтому если я иногда замолкаю, это означает, что мне нужно просто прочесть то, что вы пишете. Да, Дмитрий, Россия примет всех, вот только за счет благодарности за это есть, насчет благодарности за это есть сомнения. Вы понимаете, есть вопрос совести. Вот. И пускай каждый руководствуется своей совестью. Для нас это важно. Для нас это всегда было главным принципом. Это главный принцип. Чтобы все было по совести. И, кстати, страна в этом смысле от своих обязанностей не отказывается. А вот будут ли те, по отношению к кому страна выполнит свои обязанности, ей за это благодарны, это вопрос их совести. Я им свою совесть не вставлю. Это как вопрос первого часа, который мы обсуждали. Вот вы говорите, там, Дмитрий, вы, значит, на бизнес напали. Есть бизнес и есть бизнес. Есть бизнесмены, у которых совесть есть, и они ей пользуются. И это наши люди. И я их готов поддерживать и за них бороться. А есть те, кто от этой совести отказались. И вот с ними у меня будут сложности. И надеюсь, что и у большинства наших сограждан, всех живущих в нашей стране и сюда возвращающихся. Потому что то, чем мы отличаемся от этих сверхлюдей, что у нас совесть есть, и мы ее не продали, понимаете? Не продали. Русская истина и русская правда, она моральна прежде всего. Это как вчера, опять же, обсуждение у Володи в программе Соловьева. Позиция Акары про чистое право. Это вот, это прекрасно. Это как раз из темы сверхлюдей про чистое право. Которая не связана с моралью и с нравственностью не связана. Оно такое абстрактное, понимаете? Это же величайший обман. Потому что мораль и нравственность лежит в основании права. Право есть средство реализации морали и нравственности. И никак иначе. Иначе оно не право, а черт знает что.
Ну вот, совесть нам пишет, это химера. В гражданах Советского Союза активно воспитывали совесть, что не помешало им стать 90-х бандитами.
Разные были люди. Кстати, вы знаете, что вы сейчас нацистский лозунг повторяете? Вот когда эти полчища своих войск и европейцев Гитлер направлял на Советский Союз, было сказано: убивайте, не задумываясь, я освобождаю вас от химеры, называемой совестью. Вот когда вы сейчас сказали, совесть – это химера, вы встали на одну доску с Геббельсом, Гиммлером, Гитлером.
Мы должны заканчивать этот час. Я благодарю всех, кто принял участие в этом часть программы. Вернемся буквально через несколько минут.